слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Алексей Навальный опровергает обвинения в нарушении закона, чем вызвана кампания правоохранительных органов против одного из лидеров протестного движения. В последний момент перенесен визит Виктора Януковича в Москву. Сможет ли Россия принудить Украину к вступлению в таможенный союз? Американские политики призывают ввести ограничения на владение огнестрельным оружием. Как трагедия в Ньютауне повлияет на законодательство США? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал Нижней Палате парламента радикально расширить сферу действия законопроекта, разработанного в ответ на принятие в США закона Магнитского. 19 декабря в Думе состоится второе чтение законопроекта, подготовленного российскими парламентариями в ответ на принятый в США закон Магнитского. Этот законопроект вызывает возражения и дискуссию в российском обществе, в том числе среди чиновников. Сегодня уполномоченный по правам человека Владимир Лукин выступил категорически против поправки, предусматривающей запрет усыновления российских детей американцами. Министерство иностранных дел России не одобряет введение запрета на усыновление российских детей гражданами США, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также против поправок выступил министр образования Дмитрий Ливанов. Он заявил, что от этого могут пострадать дети, не имеющие шанса на усыновление в России. Комитет Госдумы по законодательству одобрил еще и поправки, подразумевающие запрет гражданам, имеющим американское гражданство, возглавлять любые некоммерческие организации на территории России или быть их членами. За нарушение этого запрета организацию предполагается ликвидировать, а на ее средства и имущество наложить арест. О том, что думают об этой инициативе парламентариев российские правозащитники, материале корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
По мнению главы московской хельсингской группы Людмилы Алексеевой, поправки в так называемый закон Димы Яковлева направлены лично против нее, как единственного в стране руководителя некоммерческой организации с двойным американским и российским гражданством.
Если тот закон называется закон имени Магнитского, то эту поправку можно было бы назвать поправкой имени Людмилы Алексеевой, потому что я не знаю других руководителей правозащитных организаций, у которых было бы двойное гражданство. Это специально меня счастливили. Даже членам НКО запрещается быть людям, причем не с двойным гражданством, а с американским гражданством. Если, предположим, это двойное гражданство с другим государством, пожалуйста. Я надеюсь, что все-таки найдутся грамотные юристы в нашей безумной Думе, которые объяснят этим молодым энтузиастам Думы, что все-таки это совершенно антиконституционные вещи, принять это нельзя, потому что если будет принята эта поправка, первое, что я сделаю, это я подам в Конституционный суд. Есть конституционное право объединяться в организации, и в Конституции ничего не сказано, что человеку, который кроме российского гражданства имеет еще какой-то, он почему-то должен быть поражен в правах.
По мнению Людмилы Алексеевой, выступая с подобными инициативами, российские чиновники мстят не американцам, принявшим акт Магнитского, а собственным гражданам.
Вот эта молодая поросль думская, которые стали авторами всех этих законов, там о митингах, об НКО и так далее, они понимают, что они кандидаты в этот список. Вот они злобствуют и принимают всякие совершенно безумные какие-то решения, как они, ну я не знаю, отомстят, что ли, за закон Магнитского. Но закон Магнитского приняли американцы, а они-то мстят ведь не американцам, а российским гражданам. Преследование правозащитников – это удар по интересам всего общества.
По данным газеты «Коммерсант», американское гражданство есть также у руководительницы российского филиала Human Rights Watch Татьяны Лакшиной. Однако в организации пока не готовы сказать о том, как возможное принятие закона скажется на работе представительства Human Rights Watch в России. Директор отдела Европы и Центральной Азии этой организации Рэйчел Денбер считает законопроект и поправки «Единой России» неадекватным ответом на принятие в США акта Магнитского. Мне кажется это странным, потому что если рассмотреть эти поправки, этот закон, кажется, что авторы пытаются, по их представлениям, уколоть США как можно больнее. Законопроект затрагивает те аспекты, по поводу которых, по мнению российских парламентариев, США беспокоятся больше всего – усыновление детей и поддержку гражданского общества. Но это очень странный ответ, потому что акт Магнитского подразумевает санкции, которые направлены не на всех подряд и даже не на тех чиновников, которые нарушают права человека в самом общем смысле. Эти санкции направлены на людей, которые совершают серьезные нарушения прав человека и в особенности на тех, кто предположительно причастен к смерти и пыткам тех, кто сообщает о недостатках или злоупотреблениях в деятельности властей. Очень сложно понять, почему российские власти отреагировали на закон Магнитского именно таким образом. Они пытаются побольнее колоть США, но получается, что больнее всего власти России задели санкции против людей, которые убивают и пытают гражданских активистов. Российские правозащитники намерены составлять новые списки чиновников, причастных к нарушениям прав человека в России. Этим будет заниматься независимый Совет по правам человека, сокращенно НСПЧ, о создании которого было объявлено в понедельник вечером. Помимо Людмилы Алексеевой, в НСПЧ входит около 20 правозащитников. О задачах Совета в интервью «Радио Свобода» рассказала журналистка и правозащитница Зоя Светова.
Спрашивают, зачем еще один Совет по правам человека, если есть Совет по правам человека при президенте России. Так вот, я считаю, что все-таки этот Совет, который создали мы, он отличается от Федотовского Совета, потому что наш Совет абсолютно независим. Мы не будем давать советы президенту, как делает этот Совет по правам человека при президенте. А мы будем заниматься защитой прав человека и теми делами, резонансными или с делами людей простых, которые попали в жернова российского правосудия, но мы будем отчитываться только сами перед собой, да, и перед обществом, а не перед президентом. Это новый доклад о деле Магнитского. У нас будут в ближайшее время новые материалы по делу, по развитию дела Магнитского, и мы будем об этом писать и этим заниматься. Кроме того, в наших планах составление новых списков, таких подобных списку Магнитского. Речь идет о списке чиновников, судей, прокуроров, сотрудников правоохранительной системы, которые причастны к неправосудным преследованиям или осуждениям людей, как по резонансным преступлениям, так и людей простых, да, не таких известных.
По словам Зои Световой, в будущем после соответствующей юридической оценки эти списки будут отправляться в Конгресс США или в Европейскую комиссию по правам человека. В ближайшей перспективе НСПЧ намерен совместно с Координационным советом оппозиции и другими правозащитными организациями заняться независимым расследованием дела 6 мая о беспорядках на Болотной площади в Москве.
НСПЧ, он создан под эгидой фонда Виктора Бондаренко «Россия для всех». Этот фонд зарегистрирован, да, а НСПЧ, насколько я понимаю, он не будет зарегистрирован как неправительственная организация, то есть никаких денег он ни от кого получать не будет, поэтому здесь нет вопроса о том, что мы должны регистрироваться, как, например, как иностранный агент. Понимаете, мы будем существовать на частные пожертвования.
Второе чтение законопроекта, который Россия принимает в ответ на акт Магнитского, запланировано на среду. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем причина массовой отставки столичных префектов? Об этом беседуем с депутатом муниципального собрания Пресненского района Москвы Еленой Ткач. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 18 декабря. Следственный комитет России намерен проверить, причастен ли председатель Координационного совета оппозиции блогер Алексей Навальный к делу продажи по заниженной цене спиртоводочного завода в Кировской области. Следователи возбудили уголовное дело против бывшего чиновника из Кировской области Константина Арзамасцева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при продаже госимущества. Сам Навальный заявляет, что не имеет отношения к этому делу, к тому времени, когда завод выставили на торги из Кировской области, он уже уехал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Бывшего директора Департамента государственной собственности Кировской области Константина Арзамасцева следователи подозревают в продаже по заниженной цене Уржумского спиртоводочного завода осенью 2010 года. Этот факт следователи обнаружили, расследуя другое уголовное дело – о растрате имущества компании «Кировлес», которое было возбуждено в отношении Алексея Навального. Вот что говорит официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Осенью 2010 года Арзамасцев, явно превышая свои должностные полномочия, подписал распоряжение о приватизации находящейся в областной собственности 25,5% акций Уржумского спиртоводочного завода путем их продажи на аукционе по существенно заниженной начальной цене в 95 миллионов 370 тысяч рублей. При этом чиновник знал, что в действительности спиртоводочное предприятие является одним из самых успешных и прибыльных не только в Кировской области, но и в целом в России. Ну а реальная рыночная стоимость государственного пакета акций завода составляет не менее 197 миллионов рублей. Арзамасцев, действуя от лица Кировской области, заключил с победителем конкурса по продаже завода кировским предпринимателям договор купли-продажи акций спиртоводочного завода.
В результате, по словам Владимира Маркина, областной бюджет недополучил более 98 миллионов рублей. В связи с этим следователи проверят, причастны ли к продаже спиртзавода руководители региона, в том числе и занимавший пост советника губернатора Кировской области Алексей Навальный. В правительстве Кировской области новость о том, что возбуждено уголовное дело о продаже Уржумского спиртзавода, восприняли с удивлением, сообщает агентство «Интерфакс». По словам главы Департамента внутренней информационной политики Кировской области Бориса Веснина, прокуратура летом этого года проводила проверку и нарушений при продаже спиртзавода не обнаружила. Сам Алексей Навальный в интервью «Интерфаксу» заявил, что к приватизации спиртзавода не имеет отношения, а Следственный комитет, цитата, «придерживается стратегии ни дня без нового дела». Пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута в интервью «Радио Свобода» пояснила:
«Очевидно, что все дела, которые заводит Следственный комитет против Алексея Навального, они сфабрикованы. Но вот это дело вообще представляет собой какой-то апофеоз абсурда по причине того, что те события, которые описывает Следственный комитет, произошли уже спустя приличное время, более полугода, после того, как Алексей уехал из Кировской области. К моменту он уже учился в Йеле. Что касается дел приватизации, он вообще никогда не касался этих вопросов, это никогда не входило в его компетенцию, но однажды в 2009 году план приватизации создался этот завод. Во многом благодаря Алексею как раз-таки приватизация тогда не произошла по причине того, что просто этот завод был первым налогоплательщиком в области. Не было причин для того, чтобы его приватизировать. И все знают, что как раз во многом благодаря Алексею и не произошло тогда это.
В отношении Алексея Навального уже возбуждены два уголовных дела. Летом этого года ему предъявили обвинение по так называемому делу Кировлеса. По версии следователей, в 2009 году Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, убедил компанию Кировлес принять невыгодные решения, и в результате предприятие понесло убытки на сумму около 16 миллионов рублей. 14 декабря против Алексея Навального, а также против его брата Олега, возбудили новое уголовное дело. По версии следователей, братья Навальные мошенническим образом похитили у неназванной торговой компании более 55 миллионов рублей. Анна Ведута рассказывает, что появление второго уголовного дела непосредственно перед оппозиционной акцией 15 декабря Алексей Навальный воспринял как попытку политического давления.
Шантаж для того, чтобы Алексей не выходил 15 числа на Лубянку и не призывал никого выходить. Ну, конечно, это крайне неприятно, то, что это происходит с его близкими, и, очевидно, это не может быть нормой по понятным причинам, но его семья его поддерживает.
В том, что уголовное преследование Алексея Навального политически мотивировано, не сомневается и политолог Михаил Тульский.
Конечно, это в некотором смысле возрождение традиции времен Ежова. Был бы человек, а статья найдется. Мы видим, как с Развожаевым поступают. Сначала пытаются обвинить в организации массовых беспорядков, потом пытаются возобновить дело 15-летней давности, которое необоснованно и уже тогда было закрыто. Когда понятно, что то дело смехотворное и срок давности уже прошел, то как бы придумывают новое дело о том, что он якобы незаконно пересек границу России и Украины. Такая же ситуация примерно и с Навальным. Возбуждают то одно дело по лесу, второе дело по каким-то почтовым услугам с якобы там завышенной стоимостью. Ну, весь бизнес таким образом работает. И особенно около государственной структуры, типа Почты России, стараются подороже купить какие-то услуги частных компаний, ну а разницу там где-то кто-то делит. Это общая практика почти всех бизнес-структур России. За это возбуждать уголовное дело, это просто смешно. Ну, а теперь видели, вот поняли, что те два дела у Навального смехотворные, пытаются возбудить третье дело. Так как власть не хочет признавать, что он все делает по политическим мотивам, она пытается найти на этого политически неугодного гражданина хоть какую-то уголовную статью.
Сам Алексей Навальный сейчас находится под подпиской о невыезде. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги вторника, 18 декабря. Сегодня неожиданно был перенесен рабочий визит президента Украины Виктора Януковича в Москву. Темами этой встречи несостоявшихся президентов Украины и России были определены взаимодействие Украины с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. Это и сообщение пресс-службы украинского президента. Эксперты гадают о действительных причинах того, почему Янукович в Москву сегодня не приехал. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Украина находится на пороге экономического кризиса, и это вынуждает власти искать компромиссы с Москвой. Разворот в сторону таможенного союза, вероятно, будет означать сворачивание курса на евроинтеграцию. В ответ на такое развитие событий украинская оппозиция обещает реагировать очень жестко.
Президент Янукович
не имеет никаких конституционных полномочий для подписания акта о присоединении Украины к таможенному союзу. И если он это сделает в Москве, то будет одна из самых жестких реакций оппозиции. Заявил один из лидеров фракции «Батьковщина» в Верховной Раде Арсений Яценюк. А националисты в случае подписания Януковичем в России документов, предусматривающих вхождение Украины в некий надгосударственный орган, пригрозили акциями протеста, которые по своей масштабности и интенсивности сделают невозможной работу нынешней украинской власти. Снять возникшее напряжение попытался премьер-министр Николай Азаров. В интервью телеканалу 1+1 он подчеркнул, что Украина будет сотрудничать с таможенным союзом, не отказываясь от заключения соглашения об ассоциации с ЕС.
Это отвечает нашим национальным интересам. Движение в сторону таможенного союза. Это крупнейший наш торговый партнер. И эта реальность диктует нам необходимость находить консенсус. И если это необходимо, то присоединяться к отдельным договорам в равной степени. Нам необходимо взаимодействие с другим таможенным образованием, каким является Европейский союз.
Киев ранее настаивал на том, что евроинтеграция и членство в таможенном союзе несовместимы. Однако на недавнем саммите СНГ в Ашхабаде Виктор Янукович допустил частичное присоединение Украины к объединению России, Белоруссии и Казахстана. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента, политологу Владимиру Фисенко.
Янукович говорит о присоединении к части правил таможенного союза. То есть это некая иная формула, той формулы, которая раньше предлагалась, 3+1. А вот что значит конкретно к части правил, вот сказать сложно. Можно предположить, что россияне согласились на более гибкий вариант. То есть, например, на то, что Украина начнет присоединяться к таможенному союзу постепенно. То есть, если раньше они требовали, вы решаете или-или. Или продолжаете двигаться в сторону Европейского союза, или вступаете в таможенный союз. Теперь, может быть, они согласились на более гибкий вариант. Поэтому вот Янукович заговорил о присоединении к части правил. Действительно, может быть, вот вариант начала процедуры. А как быстро, в каком объеме мы будем присоединяться к таможенному союзу, это, конечно же, будет вопрос времени и дальнейшей договоренности. При этом может действительно на определенный период сохраняться вариант движения и в сторону Европы, и в то же время поиск компромисса в отношении с таможенным союзом. По большому счету, ассоциированное партнерство возможно и с Европейским союзом, и с таможенным союзом. Но главная проблема – поиск непротиворечивого формата взаимодействия. Мы не можем быть в двух таможенных союзах одновременно. Две зоны свободной торговли, да, невозможно. Если мы присоединяемся в полном объеме к таможенному союзу и договариваемся о партнерстве в таких формах, которые не противоречат зоне свободной торговли плюс с Евросоюзом, ну тогда это был бы самый оптимальный вариант для нас. Но вот удастся его реализовать или нет, это вопрос открытый.
Вчера стало известно, что очередной саммит Украина-ЕС, дата которого долгое время оставалась неопределенной, состоится 25 февраля.
Позиция Евросоюза уже стала более гибкой. Если вначале речь шла в очень жесткой, почти ультимативной форме освобождения Тимошенко и Луценко, сейчас уже это не первое и не главное требование. На первое место вышли такие позиции, как реформирование избирательного законодательства, в частности, принятие нового избирательного кодекса, судебная реформа. А тема Тимошенко и Луценко звучит в контексте исполнения решений Европейского суда по правам человека. Переговоры с Россией, с таможенным союзом, они могут существенно скорректировать повестку дня в отношениях между Украиной и Евросоюзом. И действительно, либо может быть со стороны Евросоюза игра на опережение, либо вопрос о подписании нового соглашения с Украиной вообще будет снят с повестки дня. Вот.
Разменной монетой на встрече двух президентов может стать не только евроинтеграция, но и украинская газотранспортная система. Россия по-прежнему хотела бы получить контроль над ГТС, несмотря на то, что она строит газопроводы в обход Украины, констатирует эксперт по газовым вопросам Валентин Землянский.
Можно рассматривать и Северный и Южный потоки сугубо как политические проекты. Никакого отношения, к экономике они не имеют, к надежности транзита в Европу. Ни Северный, ни Южный потоки не обладают возможностями маневра, которые дают подземные хранилища газа. Это те подземные хранилища газа, которыми располагает украинская газотранспортная система. Россия будет заинтересована в украинской ГТС. Во-первых, с точки зрения технологической, это вопрос маневра. И второе, это дешевле. В любом случае, газ, который будет поставляться в Европу по Северному и по Южному потокам, будет дороже, потому что дороже будет себестоимость, дороже будет расходная часть, потому что там есть инвестиционная составляющая. Поэтому я не думаю, что статус украинской ГТС как-то существенно изменился в реальном мире. А в политическом и в информационном поле, безусловно, идет мощнейшее давление, мощнейшая атака на Украину, где пытаются нивелировать статус Украины и ее газотранспортной системы.
Большинство экспертов полагают, что этот визит может привести к пересмотру внешней политики Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московские эксперты, особенно те, кто с пониманием относится к российской политике и экономическое давление на партнеров, ожидают неминуемого присоединения Украины к таможенному союзу. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что переговорный маневр Киева исчерпан.
Очень хорошо провозглашать европейский выбор, но очень трудно ему следовать. Например, в европейских ценах на газ. Пожили по европейских ценах на газ, почувствовали, что доходы украинских олигархов начали резко падать. Да и сама экономика украинская оказалась на грани кризиса. Сейчас я так понимаю, что хотят как-то совместить европейский выбор и ман с таможенным союзом. Украинской стороне кажется, что с помощью хитромудрых экспертов можно нащупать некую модель, что называется, и нашим, и вашим. Мне кажется, что им надо выбирать все-таки. Все-таки таможенный союз – это уже достаточно реальное интеграционное объединение. В отличие от России как таковой, с таможенным союзом невозможно играть вот в эти игры «дешевый газ» взамен на красивые слова о братстве. То есть надо совершенно определенно принимать прописанные условия таможенного союза.
Какие-то вот формы частичного присоединения к этой организации, ассоциированное членство, участие Украины в отдельных программах таможенного союза возможно? Или либо вступаешь, либо не вступаешь?
Либо вступаешь, либо не вступаешь. В этом-то и проблема. Сам смысл таможенного союза в таком случае, собственно говоря, обесценивается. Страны, вступающие в таможенный союз, и, кстати, такой же порядок действует внутри Евросоюза. Евросоюз – это бывший таможенный союз, да? По сути-то. Берут на себя вполне определенные обязательства по нормализации своих таможенных пошлин друг с другом. И Россия пошла на определенные жертвы, и, как известно, Казахстан и Белоруссия пошли на определенные жертвы. Например, в части таможенных пошлин на импортируемые автомобили. Но за счет этого создали единое таможенное пространство, в котором действительно, например, для Беларуси цены на российский газ в 2,5 раза ниже, чем для стран Евросоюза и Украины. А если какой-то частью, то, извините, ради бога, самое главное, это получение дешевого газа, она же не будет реализована.
В минувшую осенью закачалась украинская валюта гривна. Накануне выборов по обыкновению власть раздала социальные обещания, деньги в выборную кампанию и в бюджетную сферу закачали, а сейчас выясняется, что за такой дорогой российский газ расплачиваться нечем, и единственный выход – это вступить в таможенный союз.
Особенность ситуации стоит в том, что альтернативой вступлению в таможенный союз не является вступление Украины в Евросоюз. Страны Евросоюза, надо сказать, ведут себя по отношению к Украине достаточно честно. То есть они говорят, что ближайшие годы и не мечтайте. Максимум, что могут предложить, это зона свободной торговли, что, в общем-то, заменителем полноценного участия в интеграционном объединении, ну, таком, как Европейский Союз, конечно, абсолютно не является. В этом проблемы украинского политического мифотворчества. Очень много лет говорилось о европейском выборе и вступлении в Евросоюз как, так сказать, конечной цели. Около половины населения Украины поддерживает именно это направление. Но это направление зашло в тупик. Совершенно ясно, что ближайшие годы, а то и десятилетия, Европейский Союз не сможет принять такую большую европейскую страну, как Украина. В Украине надо делать выбор, потому что раньше был, с одной стороны, Евросоюз, а с другой неструктурированное пространство СНГ. И можно было, так сказать, играть туда-сюда и заниматься многовекторной политикой, которой занимался Кучма. Ее хоть и осуждали, но, с моей точки зрения, она была очень успешной для Украины. Но сейчас это время прошло, надо выбирать. Поэтому, я думаю, откладывается визит Януковича, потому что всем ясно, что уже в ходе визита надо, что называется, принять решение. Сказать да-да или нет-нет.
Ваши киевские коллеги говорят о том, что подписание соглашений о участии Украины в таможенном союзе может коренным образом изменить направление вектора украинской внешней политики. Вы согласны с этим?
Абсолютно не согласен. Каким образом, например, векторы внешней политики Казахстана или Белоруссии изменились от того, что они вступили с Россией в единое таможенное пространство? По многим вопросам Казахстан и Беларусь занимают достаточно самостоятельную позицию, и Россия здесь в рамках таможенного союза никак повлиять на это не может. Ну, достаточно сказать о признании и непризнании Абхазии и Южной Осетии.
О политике Украины и о перспективах присоединения ее к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана говорил московский политический эксперт Владимир Жарихин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 18 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Американские политики призывают ввести ограничения на владение огнестрельным оружием. Год назад в Охотском море затонула буровая платформа «Кольская». В Чехии вспоминают бывшего президента страны Вацлава Гавела. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня вторника, 18 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз по правам человека в Страсбурге постановил взыскать с России более 550 тысяч евро по пяти искам российских граждан. Иски касались пропажи граждан России на Северном Кавказе. В Москве сегодня были задержаны шестеро активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», которые проводили акцию на Всероссийском съезде судей. Блогера и гражданского активиста Алексея Навального собираются проверить в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего руководителя Департамента государственной собственности Кировской области Константина Арзамасцева. В Тверском суде Москвы сегодня прошли очередные слушания по делу о смерти в следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского. МИД России вслед за российским посольством в Сирии подтвердил факт похищения в этой стране двух россиян. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, который находится в тюрьме по обвинению в создании и участии в незаконном вооруженном формировании, объявил голодовку. Никулинский суд Москвы приговорил сегодня к 2 годам колонии условно 18-летнего Сеймура Набизаде, открывшего стрельбу из травматического пистолета во время проезда свадебного кортежа по центру города. Это были некоторые новости уходящего дня вторника, 18 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 18 декабря. Сегодня в Мурманске состоялось открытие мемориальной доски памяти погибших год назад моряков платформы «Кольская». Она затонула в Охотском море. Все расследования катастрофы продолжаются, пока еще не названы конкретные виновники гибели людей. У родственников и специалистов есть свои версии случившегося. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Руководство компании «Арктикморнефтегазразведка» намерено выполнить все обещания, которые ранее были даны предыдущим руководителям руководством компании, родственникам моряков, погибших на платформе «Кольская». Об этом генеральный директор компании Виктор Шевчук заявил в субботу на встрече с родственниками. Дочь погибшего капитана «Буровой» Михаила Терсина Наталья Дмитриева в интервью «Радио Свобода» сказала, что на встрече с руководителем компании «Арктик Морнефтегазразведка» обсуждались и вопросы увековечивания памяти людей, погибших год назад.
По отраслевому соглашению они выплатили всем, не выплатили только тем, кому по суду там у них еще какие-то разногласия. Мы, родственники, и многие очень горожане родственников поддерживают. Мы собрали 2066 подписей для установки мемориальной плиты на территории Спас на водах возле маяка, чтобы мы могли отнести туда, возложить цветы в годовщину, каждый день 18 числа не ездить на кладбище к пустому кресту, потому что захоронено там всего лишь малое количество тел, остальные пропали без вести.
Спустя год следствие продолжает выяснять обстоятельства гибели людей при транспортировке платформы «Кольская». Впрочем, специалистам картина ясна. Но, по словам вице-президента профсоюза моряков Игоря Ковальчука, от повторения подобных трагедий, увы, никто не застрахован.
Основная причина – это то, что было абсолютно недолжное управление всей этой операцией. Во-первых, она не должна проводиться в это время года. Непрофессиональные были действия тех, кто, собственно говоря, управлял процессом с берега. И надо сказать, что были абсолютно непрофессиональные действия, к сожалению, экипажа самой «Кольской». Этот случай показал, что у нас фактически отсутствует внятная служба спасения в таких случаях, потому что все, что нужно было сделать, это поднять достаточное количество вертолетов и снять людей оттуда, чего, в общем-то, не было сделано. Какая-то шла непонятная торговля, это там чуть ли не платно было, не было топлива в этих вертолетах. И в конечном счете просто все было сделано поздно. Людей фактически вытаскивали из воды. Вот те, кто спасся, ну, что называется, тем и повезло. Случай этот там рассматривался во всяких высоких кабинетах, но с учетом того, что, к сожалению, сегодня очень многие вопросы у нас решаются не публично, то есть непозволительно даже профессиональным каким-то общественным организациям, им не дают возможность донести свое мнение, собственно говоря, до тех специалистов, которые занимаются анализом, что нужно сделать, какие меры предпринять для того, чтобы в дальнейшем этого не случалось. Должна была быть бы некая такая общественная дискуссия, пусть и в среде специалистов, либо причастных общественных организаций, но вот всего этого, к сожалению, не было. К сожалению, мы не застрахованы от подобных трагедий в будущем.
Пока следователи не торопятся называть имена виновников трагедии. У родственников погибших есть свои версии, но, по словам дочери капитана «Буровой» Натальи Дмитриевой, они готовы терпеливо дожидаться выводов следствия и справедливого наказания тех, кто несет ответственность за гибель их близких.
По поводу следствия очень-очень надеются родственники, что оно длится долго, лишь потому, что очень тщательно и досконально проверяются все работы должностных лиц, которые на берегу находились во время этой буксировки, которых зависело, чем же это все закончится и закончилось по итогу. Очень хочется, чтобы, конечно, следственные органы уже предъявили конкретные обвинения конкретным лицам, и уже пора бы, наверное, уже как-то и к суду дело двигать. Родственники основываются на документах морских, а морские документы и морские специалисты, получается, что и главный по флоту, а это Васецкий, он был ответственным, он был назначенным лицом за буксировку, он должен был координировать все действия экипажей всех судов именно здесь, на берегу находиться. А этот человек во время всей буксировки, настолько сложной, трудной и опасной, да еще и не вовремя, находился вообще за пределами страны, а телефон его был вне зоны действия сети.
Платформа «Кольская», на которой находились 67 человек, затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Спасти удалось 14 человек. Среди погибших моряков 36 из Мурманской области. Найти и опознать удалось лишь 9 тел. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 30 сентября в Охотском море на глубине более километра была обнаружена затонувшая платформа «Кольская». После ее осмотра при помощи глубоководного аппарата специалисты установили на корму платформы табличку в память о погибших членах экипажа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 18 декабря. Несколько американских законодателей, включая тех, кто всегда высказывался за использование огнестрельного оружия, призвали к общенациональной дискуссии о введении ограничений на частное владение им. Призыв прозвучал вскоре после массового побоища, устроенного юношей с проблемной психикой в начальной школе города Ньютаун в штате Коннектикут. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
Двое сенаторов-демократов, известных тесными связями с влиятельным лобби производителей и торговцев стрелкового оружия, заявили, что убийство 20 второклассников и 6 педагогов в Коннектикуте в прошлую пятницу должно стать поворотным моментом всеамериканской дискуссии об ужесточении правил владения таким оружием. Сенатор от штата Западная Виргиния Джо Мэнчин в интервью телеканалу MSNBC заявил, что ему трудно припомнить кровавую расправу подобных масштабов в Америке, особенно при том, что жертвами стали невинные малолетние. Дети. Предметом разговора должны стать все аспекты проблемы. Хочу призвать всех наших друзей в Национальной ассоциации стрелкового оружия собраться и начать дискуссию. Они должны сесть за стол переговоров. Мы все должны. С подобным заявлением выступил и Марк Уорнер, сенатор от штата Виргиния, жители которого известны любовью к охоте и спортивной стрельбе. Уорнер отметил, что контроль над оружием больше не может оставаться предметом межпартийных распри между республиканцами и демократами. Я считаю, что каждый американец имеет право на владение огнестрельным оружием в соответствии со второй поправкой к Конституции США. Меня самого Национальная ассоциация стрелкового оружия удостоила высшего рейтинга своей поддержки. Но знаете, всему есть предел, заявил сенатор Уорнер в интервью телекомпании CBS News. Пришло время покончить с этим абсурдным насилием. Не может существовать одного идеального закона, чтобы предотвратить злодеяние безумца. Но в то время, как в нашей стране в результате насилия всех видов со стрельбой гибнет до 30 тысяч человек в год, спасение хотя бы нескольких жизней уже сдвинет решение проблемы с мертвой точки. К этим заявлениям присоединился сенатор-республиканец Чак Грасли из Айовы. Он добавил, что в повестку дня дебатов надо поставить и проблемы, связанные с контролем над людьми с психическими расстройствами. Напомним, что 20-летний Адам Ланза, по некоторым сведениям, страдал аутизмом. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в понедельник отметил, что администрация считает необходимыми более широкие и ощутимые действия, которые бы гарантировали ужесточение контроля над оружием. Конкретные планы президента на этот счет пока неизвестны. В понедельник Барак Обама лишь обсудил вероятные ответные меры на стрельбу в Ньютауне с членами своего кабинета. Днем ранее Обама пообещал использовать всю полноту данной ему власти, чтобы уберечь американских детей от насилия, связанного с огнестрельным оружием. Наблюдатели не исключают, что президент усилит политическое давление на противников реанимации истекшего в 2004 году законодательного запрета продажи автоматического оружия. Демократы в Конгрессе уже обещают дебаты о необходимости изменить законодательство и культуру владения оружием. Сенатор из Калифорнии Дайан Файнстин в понедельник сказала, что в наступающем году представит законопроект о запрете продажи нового автоматического оружия, а также обоим магазинов и оружейных барабанов вместимостью более 10 патронов. В самом Ньютауне, население которого составляет 27 тысяч, настало время похорон жертв трагедии. В понедельник городок прощался с двумя 6-летними мальчуганами – Ноем Познером, который был фанатом футбольной команды «Нью-Йорк Джайантс», и Джеком Пинто, сестра-близняшка которого уцелела в этой бойне. К двум похоронным домам, где шли иудейская и христианская траурные службы, люди с охапками цветов подолгу стояли в очереди. «Сегодня мне по-настоящему тяжело. Я даже не пошел на работу. Я буквально раздавлен. Ведь у меня самого двое детей такого же возраста. Печально. Очень печально. Говорю это как отец». Остаются неясными мотивы чудовищного поступка самого 20-летнего убийцы. Адам Ланза не имел явных связей с начальной школой Сэнди Хук, в которой он устроил массовый расстрел. Убитая им дома мать, 52-летняя Нэнси, также не преподавала в ней, как сообщалось ранее. Сама Нэнси после развода с мужем получала от него очень приличные алименты. ракеты. Опасаясь грабежа, она в целях самообороны держала дома солидный огнестрельный арсенал, обращению с которым научила двоих сыновей. Но оружие она хранила под 7 замками. Как Адам овладел несколькими стволами из этого арсенала, остается загадкой, как и то, где он достал сотни патронов. Школа Сэнди Хук остается оцепленной полицией как место преступления. Предполагается, что пройдут еще месяцы, прежде чем она снова будет пригодна для обучения детей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Американская печать продолжает обсуждать подробности трагедии в Ньютауне и национальную политику в сфере владения и контроля за владением огнестрельным оружием. Обзор прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Почему мы регулируем продажу автомобилей более основательно, чем продажу оружия? Этим вопросом предлагает озаботиться читателям «Нью-Йорк Таймс» ведущий обозреватель газеты Николас Кристоф. По его мнению, американские дети становятся жертвами побоищ не потому, что в США есть убийцы-маньяки, таковые имеются в любой стране, а потому что у истеблишмента недостает политической воли установить жесткий контроль над оборотом огнестрельного оружия. Государственные стандарты, относящиеся к охране детей, у нас сегодня есть на все от строительства школ до конструкции стремянок, которые школы закупают, но не на то, что больше всего прочего угрожает жизни детей. Оружие, сетует Кристоф. Оттого вероятность гибели ребенка в возрасте от 5 до 14 лет от пулевого ранения в Америке в 13 раз выше, чем в других промышленно развитых странах. Наши парламентарии принимают законы, требующие приделать к дулу игрушечного пистолета оранжевый наконечник, дабы полицейский, не дай бог, не принял его за настоящий, но робеют перед лоббистами Национальной ружейной ассоциации. Что рекомендует Николас Кристоф для преодоления ситуации, в которой каждые полгода больше американцев погибают от пуль, чем погибли в войнах в Ираке и Афганистане, а также во всех терактах за последние четверть века вместе взятых? Возможные ответы. Ввести месячный срок ожидания перед покупкой оружия, ограничить такие покупки одним стволом в месяц, запретить к продаже обоймы вместимостью более 10 патронов, сделать более трудным удаление со ствола его фабричного номера и снабжать каждую пулю маркировочным микроэлементом. Не повредило бы и правило, обязывающее двух законопослушных граждан ручаться за каждого нового покупателя оружия. Президент Обама, выступая в воскресенье на заупокойной мессе в церкви в Ньютауне, ни словом не обмолвился о том, собирается ли он ужесточать контроль за оборотом оружия. Кровавые бойни в учебных заведениях, 9 за последние 13 лет, обостряют дискуссию, но не приводят к ее решению. Слишком уж она политически неподатлива. Очень уж американское общество расколото в подходе к ней и географически, и гендерно, и по партийному признаку. Пресс-секретарь Обамы Джей Карни уклончиво отвечал на вопросы журналистов о намерениях президента касательно введения запрета на продажу автоматического оружия. Эта идея рассматривается наряду с другими идеями. Наше общество здесь явно недоработало. Президент в ближайшее время выступит со специальным посланием на эту тему. Когда точно это произойдет, я не знаю. На пути решения проблемы стоит множество препятствий. Одним единственным законодательным актом ее не устранишь. Однако трагедия в Ньютауне делает неотложным диалог о том, что надо предпринять, чтобы обезопасить наших детей. Блогер онлайнового издания «Салон» Стивен Карнаки вспоминает, что демократы при Билле Клинтоне успешно противостояли НРА, не теряя поддержки таких штатов, как Кентукки, Миссури, Западная Виргиния, Арканзас, Теннесси. Но когда Ал Гор уступил все эти штаты Бушу-младшему на президентских выборах 2000 года, демократы решили, что причиной этому был отход от партии белого сельского населения, в немалой степени именно в силу ее обострившегося конфликта с НРА. Поэтому Джон Керри в ходе кампании 2004 года обходил молчанием вопрос об ужесточении контроля за оружием, но это ему нисколько не помогло в помянутых выше штатах. Проиграл там оба раза и Обама. Однако, констатирует Карнаки, Обама дважды прекрасно победил и без этих штатов. Электоральная коалиция демократов продолжает шириться и крепнуть, и избирательный блок, который им был необходим несколько десятилетий назад, более не является ключевым. Трагедии, подобные Ньютаунской, пронзительно напоминают нам о страшном зле, на которое способен человек. Они также дают повод медиасообществу рассуждать о вещах, о которых оно имеет весьма отдаленное представление, считает Ник Гиллеспи, главный редактор журнала Reason, много занимающегося проблематикой контроля за оружием. «Чего же можно ждать от молодежи, коль скоро мы выдворили Бога из общественных школ?» приводит Гиллеспи слова бывшего губернатора Арканзаса и кандидата в президенты, а ныне комментатора телеканала Fox Майка Хакиби. Если бы коллега удосужился ознакомиться со статистикой, то он бы узнал, что, несмотря на укоренение безбожия, наши школы за последние несколько десятилетий стали в целом куда более безопасными, пишет автор. Это касается и преступлений против личности, и преступлений против собственности. Достается от Гелеспи также известному кинодокументалисту Майклу Муру, который сейчас присоединился к хору адептов ужесточения контроля за оружием. Хотя в своем собственном фильме 2002 года «Боулинг за Колумбину», повествовавшем о побоище в этой колорадской школе, сам опробовал ряд расхожих объяснений феномена массовых убийств в учебных заведениях США, кровавая американская история, культ насилия в поп-культуре, легкий доступ к оружию, и отмел их все, как несостоятельные.
Обзор американской печати корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 18 декабря исполнился год со дня смерти бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. В Брюсселе над входом в здание Европейского парламента в память о Гавеле зажгли световую скульптуру в виде сердца. Ее форма в точности повторяет сердечко, которое Гавел обычно пририсовывал к своей подписи. Такая световая скульптура впервые зажглась на фасаде одного из зданий в Пражском граде в честь окончания второго президентского срока Гавела. Вацлав Гавел был одним из самых видных чехословацких диссидентов. В 1989 году он возглавил протестное движение общественно-политическую организацию «Гражданский форум», отстранившую от власти коммунистов. Гавел занимал пост президента Чехословакии, а после ее распада Чехии. О роли Вацлава Гавела в новейшей чешской истории говорит редактор пражского еженедельника «Респект» Эрик Табери.
Я могу показаться пафосным, но мне кажется, что для чешского общества Вацлав Гавел был примером честного политика, не боящегося бороться за правду. Политическая жизнь Гавела началась до того, как он баллотировался на президентских выборах. Период зрелого социализма, когда ему грозило тюремное заключение, которое незамедлительно последовало, он не отступал от своей точки зрения, выступал за открытую демократию, начинал обсуждение важных для общества тем, особенно подчеркивая важность прав человека. Для чешского общества его выступления были настолько убедительными, что авторитет Гавела оставался неизменным даже после того, как он перестал быть президентом. Оказалось, что его идеи годны не только для обычной жизни, но и для политики. Быть порядочным, открытым и уважать мнение других людей. Робость и неуверенность давала Гавелу преимущество в политике. Он никогда не пытался быть сильным лидером, который стукнет кулаком по столу и настоит на том, чтобы последнее слово было за ним. Занимая высокий пост, Гавел находился в поиске путей дальнейшего развития. С другой стороны, чешское общество не приемлет авторитарных лидеров, таких, которые прислушиваются к одной точке зрения – собственной. В конце 60-х в Чехословакии началась дискуссия о том, дает ли «Пражская весна» основы для новой интерпретации социализма, социализма с человеческим лицом, или это просто шаг навстречу демократии. Тогда на эту тему писатель Милан Кундера спорил с Вацлавом Гавелом. В то время как Кундера имел идеалистические представления, Гавел обращал внимание на недостатки, считая, что чешское общество не готово принять демократию. К этой дискуссии мы возвращаемся до сих пор, обсуждая, стоит ли Чехии развиваться, принимая некоторые основы социализма, или же нам стоит идти по классическому демократическому пути западных стран.
Говорил чешский журналист Эрик Табери. За минувший после смерти президента год популярность Вацлава Гавела в Чехии еще больше возросла. Его именем назван пражский аэропорт, улицы и площади в разных городах страны. Обсуждаются идеи назвать именем Гавела мост через Волтаву в Праге, театр в Плзене, библиотеку в Брно. В эти дни в стране проходит множество мероприятий памяти покойного президента. В социальной сети Facebook создана группа «Короткие брюки» – напоминание о внешнем виде Вацлава Гавела во время президентской инаугурации. Эти фотографии, иллюстрирующие домашний стиль поведения политика Гавела, остаются в стране очень популярными. О феномене посмертной славы Вацлава Гавела я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Вацлав Гавел действительно был крайне нетипичным политиком не только для своей страны, но и в принципе. Поскольку он был, возможно, одним из очень немногих людей, которые многие годы провели в политике и при этом смогли, не всегда, не во всем, но тем не менее по большей части, смогли сохранить некую внутреннюю дистанцию между собой и политикой. Когда я читал последнюю, написанную Гавелом за несколько лет до смерти, книгу воспоминаний, которая уже называется для президентских воспоминаний немножко самоиронично, пожалуйста, покороче она называется. Она выдержана в форме ответов на как бы такого огромного интервью, перемежающегося записями из дневников, из блокнотов, какими-то реминисценциями. Так вот, ее всю эту книгу пронизывает такое чувство, несколько раз и прямо выраженное автором, того, что, в принципе, политика никогда не была стихией Гавела, и один из его лозунгов был «не политическая политика». То есть он всегда сохранял некую внутреннюю дистанцию между собой и политической стихией, и в то же время отличался редким тоже для политиков чувством самоиронии, которая во многих ситуациях его, в общем-то, и спасала, и позволяла посмотреть на вещи со стороны. Конечно, Гавел был значительно крупнее, не в обиду этим людям будет сказано, большинства, практически всех игроков чешской политической сцены. То поколение диссидентов, с которым он пришел после бархатной революции, оно, в общем, довольно быстро ушло из политики, во многом потому, что было людьми того же склада, что и Гавел, людьми, которые к политическим вот этим комбинациям, к, честно говоря, малости и убогости политики, не только чешской, а вообще политики последних пары десятилетий, не были приспособлены. А Гавел был интересным феноменом в том смысле, что он сохранил внутреннюю дистанцию, но одновременно все-таки участвовал в политических процессах, влиял на них, не был иногда чужд и определенных даже интриг или политических комбинаций, и вот этим был уникален, то есть он был очень непростой, сложной фигурой, которая сочетала в себе вот не политическое и политическое.
А чем вы объясните беспрецедентную популярность Гавела в Чехии и среди молодежи, и среди людей, которые знали Гавела, и среди людей, которые не знали Гавела? Вот это действительно национальная икона. Почему?
Ну, я бы немножко уточнил. Национальная икона и да, и нет. А национальная икона для большей части общества – да, но все-таки скорее для определенных слоев. Это значительная часть, большинства, я думаю, молодежи, которая хоть сколько-нибудь интересуется общественными проблемами. Это образованный слой, это интеллигенция, это, в принципе, люди, живущие в городах, в крупных и так далее. Что касается чешского обывателя, тут сложнее. Тут сложнее. Я слышал много от, так сказать, от простых людей, много и критических высказываний в адрес Гавела, и очень многим обычным чехам ближе, допустим, такой тип политика, как нынешний президент Клаус, который олицетворяет другую традицию, традицию такого чешского национализма, приверженности своим каким-то традициям и взглядам, очень осторожного, скептичного отношения к Европе и, на мой взгляд, такой внутренней психологической боязни перед большим миром. Вот мы здесь сидим в нашей маленькой стране, она хорошая, красивая, мы ее любим, а вот этот мир, из него никогда ничего путного не приходило. То одни придут, оккупируют, то другие. К нему лучше так с опаской относиться. Гавел был человеком именно этого большого мира, оставаясь при этом чехом. Поэтому те слои чешского общества, которые ориентированы как бы более открыто этому миру, более, ну, современны, что ли, модернизированы, они Гавела действительно любят, это их человек.
Гавел сам, мне кажется, в свое время напоминал об этом. Одна из работ его посвящена дискуссии о вечном выборе. Это выбор между малочешским и великочешским путем, то есть путь относительно изоляции и путь, в общем, открытости и интеграции с большим миром. Я не вкладываю сейчас в это понятие экономического или там политического только смысла, а вообще. И мне кажется просто, что поскольку Чехия – это небольшой народ, то для них такого рода постановка вопроса и сейчас сталкивается с боязнью потерять свою идентичность, и культурную, и национальную. Может быть, многие из них хотели бы быть такими, как Гавел, но хорошо, что у нас Гавел есть, но мы все-таки немножко другие.
Да, где-то так. Что характерно, при этом Гавел был человеком достаточно замкнутым, интровертным, застенчивым даже. Более того, он владел английским, но на весьма заурядном уровне. То есть он не был космополитом по духу. Он был пражанином, выходцем из старой буржуазной пражской семьи. То есть он был глубоко укоренен в своей стране. Но при этом вот именно в духовном плане он как-то действительно был более открыт этому миру. И, конечно, поэтому сознавал двойственность чешского сознания, эту борьбу большого и малого. И в чем-то он поэтому напоминал, его очень часто сравнивают с первым президентом независимой Чехословакии Томашем Масариком, который был, конечно, еще большим космополитом в хорошем смысле слова. Это был человек европейского уровня, образованности, полиглот и так далее, и так далее. Был женат на американке, то есть у него и в жизни этот космополитический момент был более четко выражен. И при этом он был создателем независимого государства и большим патриотом. То есть Гавел в каком-то смысле продолжил вот эту линию. Так же, как нынешний президент Клаус во многом продолжает линию второго президента Эдварда Бенеша, который стал таким выражением именно этой националистической, может быть, малой линии чешской политики.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 декабря я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер, были чешский журналист Эрик Табери и историк Центральной Европы Ярослав Шимов. Год назад скончался бывший президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. Вот так обстояли дела во вторник, 18 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.